точки над «и». Все серьезно и по делу. Обо всем, что происходит в стране и мире.
Авторское радио на «Серебряном дожде».
Добрый вечер, дорогие друзья.
Здравствуйте, товарищи.
В эфире программы «Точки над «и». Ты так всегда начинаешь: здравствуйте, товарищи. Я прям даже не знаю. В студии как? Александр Горбачев.
82-й год, помнишь?
Который товарищи.
Когда там было это... Вот это
что? Петь.
Ну, вечерние, это 9-часовые новости, помнишь?
Они с такой музыки начинаются,
ну,
ты считаешь?
Я не помню, как они
там. И так, как вы поняли, сегодня речь пойдет об информационном пространстве, которое нас обсуждает. Ну, да, может быть, и обсуждает. Окружает.
Формирует.
Да, формирует. И в какой степени оно это делает? И в какой степени оно...
Влияет. И влияет, и
соответствует действительности, я бы сказал.
Да.
Давай начнем с самого простого.
Как быть с доказательствами Бога, коих существует 5, если вы помните? Вот я.
Вот так мы начнем.
Вот я начну. Вот знаешь как? Вот почему такой вопрос ставлю? Вот помнишь такой фильм, да? Не фильм, вернее, книга Булгакова «Мастер и Маргарита», и вот там спрашивает Воланд у литератора там: а как быть с доказательствами Бога? Вот после того, как я, допустим, этот факт, этот диалог читаю, я как бы думаю: о, правда, а как быть с 5 доказательствами? Надо прочитать вообще, какие 5 доказательств, потому что я где-то там что-то слышал, да, но вряд ли сейчас так назову хотя бы одно из них. И дальше начинаю что-то ковыряться, копаться и искать, и находить какие-то ответы. При этом что работает у человека? Любопытство или какое-то переживание, что где-то там, может быть, будет стыдно, если спросят, а ты не в теме, и так далее. Есть очевидные факты, которые человек должен знать и которые вращаются в определенной среде. Вот если с этой аксиомой согласимся мы, что человек должен быть, ну, на уровне информационного, так скажем, познания своей какой-то реальности, своего круга, ну, безусловно, он должен владеть какими-то знаниями, и отношения, сформированные у него личное, быть к этим знаниям, то тогда следующее...
значит, мы доказательства-то услышим, нет?
Да, например, первое, одно из доказательств...
Не уходите в сторону, себя как современное информационное пространство.
Я же...
Буль так в воду, и круги пошли, и что?
Послушай, но первое...
Давайте не будем как программа Крылова, господина.
Крылова? А кто такой,
да,
Крылов? Это там музыкант, который пел вот это?
Нет, это тот, который ваш ДК.
Ваш ДК?
Да.
Я не в теме. Вот сразу, мне стыдно, но я не в той социальной, видимо, группе, которая Крылова смотрит. Я не в теме. Крылова. Я знаю, что... Нет, я знаю эти 5 доказательств. Они, в принципе, все...
Ну, давай их перечислим.
Я вообще не про доказательства, но я скажу.
Давайте перечислим те, пожалуйста, доказательства.
Ну, давай сформулировать попробую. Причина перводвижения. То есть, допустим, если вот что-то движется, да, то что-то должно являться причиной вот этого движения. Да, то есть с чего-то началось это все, и это никак не есть, значит...
Амеба.
Да, это явно какое-то божественное
проявление. А как же теория большого взрыва?
Первопричина этого взрыва что-то является, это, видимо, божественная воля.
Первопричина.
Послушай, вот все...
Я записываю.
А зачем? Мы сейчас не про доказательство Бога. Так ты что, научный
попробуй? Ты сейчас являешься информационным пространством, которое меня окружает.
Я говорю...
Оно меня окружает со всех сторон. Оно почему-то усмотрело необходимость начать с первых
секунд,
слов, с первых слов, да,
я привлек ваше внимание
рассказом о 5 причинах.
Я положил в основу своей длительной цепи логических рассуждений, силлогизмов.
Нам, видимо, удовольствие будет сегодня доставлять следить.
Я тебе хочу сказать, что я это...
Вторая причина.
Да при чем здесь причины, доказательства существования Бога? Я тебе объясняю, как формируется, значит, отношение к информации у конкретного индивида. Вот у меня оно формируется так. Я читаю книжку...
То есть мы не услышим 5.
Да что ж такое? Я тебе могу сказать, ну хорошо, я могу их сформулировать как-то более-менее конкретно. Подход формирования. Ну, например...
Давай тогда подход.
Есть во всем некая причина, да?
Вот, все, я это записал. Первая причина.
Есть физические состояния тел или там материи.
Это
подход к формированию доказательств, которые... Их на самом деле, конечно же, не 5, да? Существует целая группа такое, философские, которые изучают эти доказательства
вот,
и придумывают.
Вот, дорогие друзья, и началось. Вот сейчас на ваших глазах вы видите типичную модель работы современного медиапространства.
Я сейчас хотел эффективно потратить первую минуту.
Закидывает какое-то здравое зерно.
Какое здравое зерно? Я вообще о другом. Хотел говорить.
Этого зерна
плавать.
Бульфить. Вить свои вот эти плевела, понимаете?
Да, потому что...
Которые мы потом и хаваем.
Да.
Извините за выражение.
Вот послушай, как этот? Я же не Артур Конан Дойл, который конкретно должен... Ать, двать, трить. Вот здесь такое, здесь такое. Я как... Знаешь,
я
как кто?
Я поэтому тебя и спросил. Ты помнишь?
Я интригую.
Пять вот этих доказательств.
Я помню. Я
отлично. Помню.
Их
не можешь назвать.
Да потому что я передачу не этому хотел посвятить. Я же не богословием занимаюсь, или не философ.
Я тебе
рассказываю, что
не надо
принципы. Я тебе больше хочу сказать. Их не пять, их больше.
Да, отлично.
И этих доказательств можно придумать постоянно. Смысл в другом.
Да, в чем?
Ну, если хочешь про доказательства.
Давай сначала начнем.
Доказательство — это некая логика. Вот эта логика, которая приводит к началу, к самому. Вот по цепочке логических рассуждений надо прийти к какому-то первоначалу.
Смысл чего мы сейчас узнаем?
Я рассказываю, как у индивиду конкретного формируется информационная картина мира, да, и отношение к этому миру.
Да-да.
Вот, допустим, я читаю книжку, я к этой книжке отношусь очень солидно, серьезно, уважительно. Я, во-первых, отношусь к автору очень хорошо и, ну, там, уважаю его. И, во-вторых, понимаю, в каких условиях эта книжка. Вот я читаю какую-то информацию, да, и эта информация мне не знакома. Я могу, как бы, позволить себе пробежаться внутри этой книжки и не обратить внимания на нее, а потом раскопать что-то. Могу сразу перейти к словарю, к учебникам и бесконечно углубляться в эти знания. Почему я это делаю? Во-первых, потому что мне любопытно. И это любопытство, оно, наверное, вот одно из доказательств существования Бога, да? Творческая составляющая, творческое начало. И, во-вторых, то есть это не инстинктивное любопытство волка, который почувствовал какой-то нюх там, что-то пахнет вкусным и побежал.
То есть любопытство...
Любопытство, да?
Ты называешь
творческое
как...
начало.
Ты считаешь любопытство...
Это творческим началом.
Творческим началом.
Да. Mm-hmm. Вот я, вот это творческое начало, я его реализую, там, узнавая, пытаюсь понять, а что это значит? Вот, что он сказал? Волан, что он сказал? Что он имел в виду? Это первое. Чуть-чуть поглубже разбираясь, а почему автор вставил это в книгу? Это второе, да? И дальше начинаю... Почему? Какие еще могут быть у меня причины объективные, вот человеческие, жизненные причины? Ну, потому что я, например, обмениваюсь потом по этой книге или по этому фильму или по другому какому-нибудь фильму, например, мнениями, да, и в своей социальной группе я выгляжу, например, не очень корректно, если я не могу, скажем так, на необходимом уровне глубины комментировать.
И это сильно беспокоит тебя.
И это беспокойство, да. То есть это вторая составляющая. Это
то
как бы
считаешь,
больше, более животное,
ты
что ли,
составляющая. Ты считаешь эгоистическое вот это начало человека, который это... никогда и ни в какой момент не может допустить, что он что-то знает меньше, чем другие, что он будет как-то не так выглядеть в своей социальной группе.
Что ж это за энергия негативная? Вот черные... Вот ты Мордор просто, понимаешь? Вот здесь радиостанция Мордора. Я тебе рассказываю вообще про другое. Причем здесь эгоистическое? Какое эгоистическое?
Потому что вот этот спортивный интерес выглядеть не хуже, чем другие, понимаешь?
Да, это переживание.
Он никакого отношения к чему-то светлому не имеет.
Это инстинкт защиты, самосохранения в социальной группе. Да это норм... Может, и не соглашаться. Вот я тебе книжку подарю потом, и ты почитаешь.
Шантарам?
Нет, психология.
Вы читаете еще какие-то книги?
Я всякие читаю книги. Когда есть время, я всякие читаю. Различные. Вот недавно читал Льва Николаевича Толстого.
Отлично.
Да. Но не такие, не совсем.
Не войну имею.
Не совсем, стандартные. Так вот, я рассказываю. Значит, первая составляющая творческая, вторая как другая сторона монеты. Я упрощу как бы ситуацию. Вот монета одна и две стороны у нее. Творческая и, наверное, какая-то, значит, какое-то нетворческое, да? Что-то противоположное. И вот нетворческое, это чисто такое инстинктивное, я считаю, социальный инстинкт такой, что надо казаться адекватным. Если ты будешь неадекватным, тебя признают просто ненормальным. Ненормальный, это значит не соответствует нормам конкретной социальной группы. И тебя просто эта группа исторгнет. Или там поместят в сумасшедший дом, или оставят на второй год, если ты в школе учишься, или еще что-то. И вот эти две энергии движут человеком. Значит, вот дальше. На основе этих энергий можно сейчас легко проанализировать вообще, что происходит происходит в нашем обществе. Я имею в виду, наше общество — это вот то, которое...
Ну, то есть любопытство и желание не быть хуже, чем другие.
Вот, наверное, эти две энергии. Наверное, да, наверное. Любопытство, творческое начало. Но любопытство, понимаешь, нельзя отнести к любопытству состояние человека в разные периоды жизни. Допустим, любопытство 11-летнего подростка или там 5-летнего, такое любопытство, совсем, совсем божественное любопытство, да, это одно. И дальше на него накручиваются много-много-много функций природы, среды, человека, социума, который его окружает, там, условий каких-то и так далее. И это все уже не переходит не совсем любопытство. Это уже любопытство с какими-то ограничениями, с какими-то творческое начало видоизмененное. Вот я тебе хочу сказать, что творческое, наверное, начало и не творческое. Потому что...
То есть удовольствие принятия решения при большом количестве вариантов...
На мой взгляд, это более позитивно.
Ничем не является, да? Движущей силой. Никак. То есть сострадание, сопереживание, ответственность за кого-то и таким образом реализация человека — это тоже никаким образом, да, там, не ему не присуще и не является движущей
вот
силой.
Вот удовольствие познания — это, наверное...
Я не говорю познание. Принятие решения при огромном количестве вариантов.
Значит, вот если говорить об удовольствии как о отдельном, значит, отдельной...
Я не про серотонин сейчас.
Вот да, но это все равно удовольствие, да, наверное?
Нет, серотонин — это другое удовольствие.
Это все удовольствие. Это все удовольствие.
Ну, понятно,
любые удовольствия, энергетика любого удовольствия...
Это серотонин.
В биохимию все равно должно уходить.
Да, да, да.
Ну, ты же не можешь отрицать, что у тебя 5 килограмм бактерий в твоем организме живет.
Я не отрицаю.
А в некотором их 15.
Видимо, я вообще бактерия.
Да. Ты вода и бактерия.
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 Зачем же мне любопытство?
Вот Мордор. Да? Вот смотрите, здесь Мордор. Вот просто Мордор.
Александр, я вам просто... Ваши же слова просто...
А я рассказываю тебе. Я уже сказал, что я упростил. Я упростил эту доктрину до примитивного. Да нет.
Я буду молчать.
Нет, что и... Вот ерничать. Это же какая-то истеричность какая-то.
Какая истеричность?
Я тебе рассказываю, что существует... Вот если упростить ситуацию до двух полей, плюс и минус, у нас же нет еще одного поля. Вот я тебе до простого, до примитива, до диполя привел. Вот с одной стороны творческое начало, со второй стороны такое некое животное, инстинктивное начало. Я не говорю о том, что других начал не существует. Их там Адам Смит там повыявил, их дофига всяких прикладных наук, которые изучают эти начала, да? И в том числе удовольствие можно оценить. Но я хотел бы... Удовольствие... У тебя что? Хочешь, мы поговорим об удовольствии
если
просмотра
удовольствие
Семена
имеешь...
Слепакова? И вот это вот, или уральских пельменей по телевизору. Вот в чем здесь
интерес?
Я
имел в виду не серотонин, еще раз повторяю.
И, ну,
я имел в виду удовлетворение. Когда человек,
читая книжку,
понимает, что он в какой-то степени реализовался, он в какой-то степени полезен кому-то. Вот и все.
Окей. Я могу добавить это в свое уравнение.
Я
в свое уравнение манипуляции общественным сознанием могу добавить тебе.
Человек не зря живет просто вот рядом со всеми остальными.
Да, и когда, например, великий, с одной стороны кавычку ставлю, а с другой не ставлю, Сталин формировал идеологию, значит, общественного сознания в начало 30-х годов, да, и это было одним из элементов общественного сознания, что вы не зря живете, вы великую стройку, вы великие жертвы, вы великий коммунизм.
Правильно, потому что он взял вот это вот зерно, что человек должен быть полезен всем остальным, это нормальное человеческое начало.
Да.
Но он обуял его, понимаешь, опутал вот этими вот кружевом, как ты сейчас делаешь, всяких вот этих вот этой мишуры, что счастье нужно ждать,
конечно,
что нужно страдать.
Да,
и наплел вот этой вот всей ерунды и просто превратил человека современного, да, пользуясь
да.
тем, что в нем было что-то человеческое, он просто его превратил в какое-то пушечное мясо. Вот и все.
Ну,
вот
то есть все. Это
сознательное пушечное мясо зомбировало.
Это просто лишний раз доказывает, что нет вот этой полярности в принятии решений, в логике, в жизни. Жизнь гораздо богаче, да, чем два там...
Жизнь гораздо богаче, человек полярен, понимаешь?
Да человек тоже богаче гораздо. И поэтому...
Да, и хотелось бы, чтобы он об этом знал или хотя бы вспомнил.
А вот здесь я хотел бы уйти в другой коридор разговора. Вот смотри, возникает вопрос. Есть некие социальные социальные группы в любом обществе. Ну, допустим, о чем я говорю? Ну, например, социальная группа армия, да, вот есть люди, которые между собой общаются, не обязательно по признаку желания общаться, по признаку каких-то близких, я не знаю, идей там, так жизнь распорядилась, вот они общаются между собой. Эту социальную группу между собой связывает что-то. Вот связывает либо искусственно, когда их эти группы формируют, либо естественное что-то. Вот, ну, например, социальная группа, я не знаю, семья, это естественное состояние, да, и вот эту социальную группу связывают какие-то, ну, много-много-много в разных плоскостях энергии. Вот есть у нас некое руководство, да, территорией, страной, и они должны, наверное, беспокоиться о количестве социальных групп и понимание необходимо, чтобы правильно управлять обществом, какие социальные группы существуют, что в них, какие у них идеи, как их, значит, мобилизовать, если это необходимо, или как замерять эту общественную температуру и так далее. И заметь, что очень сильно изменилась картина и состав этих социальных групп, допустим, с 80-го года и сейчас, прошло 30 лет, и вообще другие социальные группы. Я думаю, что те социальные группы, которые существовали при 80-м году, часть из них сильно укоренилась, забронзовела, что ли, и ушла в туман. Вот, но она существует. Да? Это же видно, признаки этого, они видны в природе. И есть социальные группы, которые просто деградировали, распались, и либо их разогнали, либо они видоизменились как-то, ну, и они потеряли свой былой потенциал. Вот смотри, раньше была, например, группа профсоюзов, да, и профсоюзы, это была такая некая полуформальная тусовка, можно было за счет профсоюзов съездить куда-нибудь, отдохнуть, получить какие-нибудь, ну, не знаю, талоны на что-нибудь, или какие-нибудь, ну, получить какое-нибудь социальное благо. Ты не был членом профсоюзов? Ты как-то закашлялся сразу, запершил у тебя в горле? Или ты учет вел?
Я даже сейчас член профсоюза.
Окей. Профсоюза каких деятелей?
Не знаю.
Профсоюз Мордора?
Профсоюз Мордора, да.
Понятно.
Подарок подарили на...
Подарунок.
Самый, ребенку на Новый год.
Ну, видишь, я не член профсоюза, на самом деле. И сейчас профсоюзное движение, вот как способ объединиться в какие-то группы. Для чего объединиться? Для того, чтобы защищать свои права, защищать свои какие-то интересы. То есть у людей, да, был признак чисто биологический. Сбиться в стаю, чтобы стае легче было отбиваться. Ну, это нормально.
Это вот. Ненормально.
Почему ненормально?
Для человека это ненормально.
Слушай, ну, можно как угодно красиво его расписывать, перья ему втыкать в разные места. Но так оно и есть, ты с этим ничего не поделаешь.
Я согласен, что очень трудно с этим
что-то. Ненормально – это когда не соответствует нормальному состоянию, да. То есть обыденному состоянию.
Необыденному.
А это обыденное состояние.
Нет, это ненормальное состояние.
Это,
наши точки зрения расходятся, послушай, понимаешь? Это не взгляды.
Это состояние, которое идеально.
А я не считаю, что мы живем нормально. Понимаешь, да, я идеалист. Если ты по твоей шкале, получается, я идеалист. Я не считаю нормальным то, что человек вынужден до сих пор сбиваться в стаи для того, чтобы выжить. Понимаешь, я не считаю такую систему проживания нормальной.
Почему?
Извини.
Почему?
Значит, я идеалист. Если таковое...
Ну, ты отрицаешь. Да, ты как Волан говоришь. Ты за свет. Системе. Но ты понимаешь, что без тени света не бывает.
Я понимаю.
А как
это
можно...
света не бывает без тени. Или тени без света. Вот. Я не знаю.
Да?
Чего угодно.
Дуализм.
Ну, что?
Ну, я тебе хочу сказать, что ты не... Ты что, отрицаешь вообще социальные связи, что ли, какие-то?
Я не отрицаю социальные связи. Я прекрасно понимаю, что существуют все эти культурные мифы, все эти социальные системы, которые нам с рождения прививают, в которых мы живем и вынуждены в них жить. Но я не считаю это нормальным, извини.
Почему?
Потому что...
Ну, если человек, например...
Потому что вся эта система, какая бы она ни была благостная, понимаешь, в начале 20 века, вся эта тема, все это век, этот просвещение, он вылился потом в 20 век, который мы увидели, куда приводит нас. Слушай, вместе со своим просвещением.
Я тебе прям предлагаю.
Как, и так далее, какое... и так далее. И чем дальше, тем больше. А потом мы скидываем бомбы просто потому, чтобы следующий век доминировать, понимаешь?
Это бомбы, это конкретный инструмент конкретного
конкретный
века.
Инструмент, и мне
а
не
до
нравится
этого были
этот
войны.
Конкретный инструмент.
До этого вот 200 веков прошло. За 200 веков были ли случаи обществ, в которых люди могли себе позволить не сбиваться в стаи? Вот я хочу построить дом. Я реально понимаю, что я дом для своей семьи не построю один. Мне надо сбиться в стаю, позвать каменщиков и вместе с ними сложить стену.
А при чем здесь стая? Пришел каменщик, сложил стену и ушел.
Ну, одного каменщика
другую
мало.
Другую стену класть.
Ну, одного
каменщика
мало. 10
каменщиков пришло. Сколько надо каменщиков?
Ну, 5, например.
Ну, 5 пришло, построил стену и
это
пошел другую
стая.
Стену строить.
Это я занял у окружающих окружающего пространства.
Это просто люди. Почему стая? Они не обороняются, понимаешь? Им не нужно
обороняться,
кого-то, понимаешь, загонять кого-то.
У тебя какие-то стаи сразу ассоциации, какой-то жрать, я извиняюсь, загонять, еще что-то делать.
Ты говоришь сбиваться стаи, защищать свои интересы.
Интересы. Интересы разные бывают.
Я не понимаю, какие защищают.
Творческие интересы. Творческий интерес может быть.
Творческий интерес может быть к чему?
Союзский.
А не вопреки. Не в защиту.
Союз композиторов — это творческий интерес.
Я не знаю.
Ну хорошо, есть хорошие творческие интересы и хорошие способы.
Творческий интерес — изучить что-то, создать что-то.
Да, совместно.
Да. А союз композиторов — это не творческий интерес, это союз композиторов.
Но он не только коммунистический бывает.
Да какая разница?
Где людей выстраивают?
Это профессиональное сообщество, где они могут обменяться каким-то мнением.
Для чего?
Наверное.
Для чего?
Для того, чтобы поделиться опытом, для того, чтобы каждый в отдельности мог стать лучше. Причем здесь стая.
Это и есть стая. Это и есть стая, просто с маленькой буквы, не с большой буквы.
Стая — это конкретная организация для достижения какого-то блага для себя. В целях стаи, понимаешь?
Слушай, все. Вот стая в Тибете, любое поселение — это по сути стая. В России любое поселение —
это деревня. Есть стая, есть общество, есть сообщество. Я не знаю, называй это другими какими-то словами.
Хоть розу попой назови, это все равно роза.
Роза пахнет розой, хоть чугунком ее назови.
Вот я тебе про это и говорю. Поэтому как ты ни крути это слово, а все равно смысл в том, что люди сбиваются.
Да, правильно. Вот я и говорю, как ни крути, так и не верти, то стая – это стая. Это группа людей, собранная воедино с целью добыть добычу. Вот и все. И потом ее сожрать.
Короче,
вот это стая.
Это на оценку с наших слушателей. Вот поехали
хорошо,
дальше.
Хорошо, пусть будет оценка.
Вот упрется человек, вот мордор натуральный.
Точки над «и». Все серьезно и по делу. Обо всем, что происходит в стране и мире.
Авторское радио на «Серебряном дожде».
Поехали дальше. Значит, смотрите, существуют некие группы интересов, существуют некие общности. Вот эти общности сейчас активно, мне кажется, анализируются, потому что признаки этого чувствуются. Ну, например, говорится, что вот там 20 или 30 миллионов человек в России занимаются непонятно чем. Да, это же не просто так говорится, это результат каких-то... Это вот открыли какую-то сверхновую и выплеснули. И, возможно, сверхновая гораздо больше. А вот эта аналитика и логика...
То есть у этого общества главным интересом является вот это и вот это, например, да, и они объединены по этому признаку в какую-то группу. Их можно классифицировать как группу.
И любого правителя, любого царя, любого императора беспокоит. Ёлки-палки, а что внутри общества происходит? А то, может, я тут что-то думаю, в виртуальном мире нахожусь. Давайте вообще посмотрим, замерим, что в обществе, какие вообще для того, чтобы анализировать общество.
И он начинает искать каналы влияния и доступа информации к
этой группе. Конечно. И он говорит, вот общество — это как клетка, или там, как лист, если под микроскопом смотреть, он состоит из клеток. Вот в каждой клеточке свои какие-то ДНК, свои какие-то, так сказать, там энергии. Давайте разберемся вообще, по какому принципу эти энергии работают, какие клетки вообще существуют. Может, тут есть раковые клетки, которые надо вырезать там, типа НКО. Может, еще что-нибудь. Давайте разбираться. И вот, разбираясь над этим вопросом, наверное, разбираются серьезные люди, потому что мы видим, только один пробивает информационное поле слух, или там один вопль, что, вы знаете, 30 миллионов человек в России занимаются непонятно чем. Вот этот
как понять, непонятно чем?
Для меня это, конечно, супер яркое выражение. И хорошо, что его сказал там министр, там голодец сказал. Значит, возникает вопрос.
Министр чего?
Ну, труда социальных отношений, там, по-моему, так называется. Значит, то есть она занималась исследованием, полезным исследованием для того, чтобы...
А каков критерий попадания в эту группу непонятно
это
чем?
Это очень важно. Это сверхважно. Это, понимаешь, это базис для мавзолея. Вот это первый краеугольный камень любого мавзолея. Первое. Люди, которые занимались этим, анализировали, они принесли трезвый, холодный анализ, допустим, на руководителя страны. Руководитель страны берет этот анализ и говорит, так, вот с этим понятно, это у нас армия, это у нас эти у нас там такие, эти у нас партийные, это у нас депутаты, это у нас там, я не знаю, те. А вот это что за товарищи? А почему мы их не охватили? А что, как с ними работать? 30 миллионов человек, непонятно кто.
Что значит непонятно? Это какая профессиональная
и вот
принадлежность
это,
этого непонятно кого.
И вот критерий и линза.
Ну, ты знаешь, нет?
Нет! Для меня это супер интересно.
То есть вообще неизвестно, согласно переписи населения, существует столько-то населения, вот столько-то человек такие, столько-то такие, эти дети, эти школьники, эти студенты, а вот это неизвестно кто?
Да.
Вот так получается?
Вот эти неизвестно кто. Причем, смотря как это анализировалось, если это анализировалось просто по социальному, по социальной принадлежности, это одно. Я думаю, что анализ был гораздо глубже.
По какому критерию делили?
Да. Не-не, я думаю, даже, скажем так, таблица критериев должна существовать. Не просто критерий возраста, или критерий веса, или критерий пола, или критерий там, где ты находишься в конкретное рабочее время. Речь идет в другом. Наверное, еще более сложная такая интегральный показатель. Я этого интегрального показателя не знаю, но она уже звучит. Уже ее где-то там на Совете Безопасности или еще где-то в стране обсуждают. Это очень важно. Хорошо бы было, чтобы результатом этого исследования стали какие-то посылы в общество. И, скорее всего, они сейчас начнут происходить. А очень важно, что в этом обществе должны появиться люди, которые будут на самом деле растолковывать эти посылы, да? То есть люди должны, которые либо участвовали в этом проекте, либо и они будут шептать на кухне где-то, рассказывать на самом деле то, что говорится, они будут шепотом, будут таким влажными губами говорить в ухо, волосатые себе, они будут говорить: вы знаете, вот это сейчас все говорится, это все понятно, это все для идеологии, потому что люди, ну, руководители страны не могут правду говорить, это объективно, то есть должна говориться неправда некая, или отклонение от правды, не полная правда, нельзя говорить, что инопланетяне существуют, люди с ума сойдут, давайте говорить часть правды. И вот эту часть правды они будут говорить, вы ее не слушаете, на самом деле смысл в этом такой. И вот эти вот проповедники настоящего смысла, они должны существовать, их надо сейчас искать, они должны говорить обществу, что на самом деле. Это как вот раньше при коммунизме было, да? То есть никто не был против коммунизма.
Они должны пользоваться
суперавторитетом.
Доверием каким-то.
Да, суперавторитетом.
У этого болота, так называют.
Да, да, да. И нет, а болото всегда вот в этой точке
суши. То есть суши, вот эти 30 непонятных чем занимающихся миллионов людей, они к болоту не относятся.
Они тоже часть болота. Да все, нет, как раз 100% населения — это некое болото. И в это болото будет вбрасываться информация о том, каким надо быть в этой стране, как хорошо быть в этой стране, каким не надо быть в этой стране. Но кроме этого существует еще сакральный смысл, и этот сакральный смысл доступен единицам. И все болото жадно будет искать этих единиц, отодвигая вот в сторону эту идеологию. Они будут говорить: слушай, ну подожди, ты телевизор хорошо, конечно, круто, но а что на самом деле там эти товарищи-то задумали, да? Потому что такое всегда было. Никто не верил этой вот этой та-та-та-та-та-да-да. Время вот это вот вперед, да?
Ну ты немножко...
Я фальшивый. Ну мы Филиппа. Надо Филиппу заказать. Вот Филипп выступит. Вот. Я хочу сказать, что общество жадно будет вот это искать. И тут появятся фальшивые вот эти вот дикторы и фальшивые пересказчики. Конечно, важно очень угадать. Потому что тому, кто угадает, у него, конечно, будет супер приз-бонус. Да? Он себя найдет в этом новом обществе, которое сейчас формируется. Кто мимо проскочит, тот мимо проскочит. Вот жалко, конечно, что 30 миллионов человек уже, по сути, списали. Потому что раз об этом сказали, значит, это уже произошло. То сказали, 30 миллионов человек у нас просто вот ненормальные. То есть они не соответствуют нормальному обществу советского, российского общества. Не соответствуют. Они непонятно, чем занимаются.
Но это получается, что это половина активного населения.
По сути, да. Но я не знаю, из какого населения они набрали 30 миллионов. Может, это часть пенсионеров там.
Да ну не может быть это пенсионеры. Пенсионеры вся конкретная группа, и ясная, и понятная.
Как ее мобилизовать, да, тоже понятно. Наверное. То есть вот, не знаю.
Дети и старики.
Сомневаюсь.
50% составляющие, да, населения, да, они ясны, как белый день.
То есть ясно, что...
Каналы влияния на них понятны.
Да. То есть это социально активная группа какая-то, которая либо не привязана к каким-то государственным проектам, и которых можно посчитать, и то есть это не журналисты, это, я не знаю, не дикторы радиостанции, которые все, вот они видны. Это вообще непонятно кто, которые выходят с утра зачем-то на улицу.
Куда-то идут,
что-то делают, и потом как-то живут еще, и как-то впитаются, и как-то содержат. И они, наверное, как-то связаны с теми людьми, которые в систему общества включены, принудительно или добровольно. Вот я думаю, что сейчас вот эти люди, они, конечно, на острие. Это очень мощное влияние сейчас на это будет. И отсекать от них будут непонятные. То есть будут затаскивать их, сказать, выйти на свет, их будут постараться из тени.
В светлые углы.
В светлые углы выгонять, да. Либо зажгут там какую-то сверхновую бомбу внутри этого социального кластера, и как бы там загорится все, и осветит все эти темные уголки с пауками.
Скажи мне, пожалуйста, да, есть кто-нибудь способный проанализировать это все настолько, чтобы понять и сформулировать?
Больше того, эти люди, они есть, они...
Лицо вот, этого, смотри, этого вот...
Знаешь, Асса фильм, Крымов. Вот Крым Крымов это такой человек. Вот надо искать Крымова. Вот ищите все, ребята, Крымова. Вот Крымов это человек, который вне времени и пространства. Соловьев, если кто смотрел АСУ-2, я извиняюсь, мы перескочили уже в коридор в другой. Вот АСУ-2, это вот Крымов, для Соловьева это некий все-таки восторг. То есть Соловьев восторгается. Человек, который наплевал на все там гражданские системы. Он живет в своем мире, он выигрывает в этом мире всегда, и он всегда остается в нем, значит, на него может Бог, так сказать, Шива там или кто, не знаю, повлиять, там, выстрелив в спину случайно. Но это так, это мелочи. На самом деле Крымов выживает. И вот Крымов, это для нас это самый интересный товарищ, который в курсе, который в теме, который сидит в своем кругу, и круг, значит, его он сформировал сам. И ему плевать, из какого он надергал, из каких ниток он сплевал это полотно человеческих, да, он все равно, он хозяин, он у него спицы в руках. Вот я думаю, что такие люди есть и сейчас. Вот не готов сказать, но где их искать там сейчас, вот, допустим, нас в Орле, кто знает там, что на самом деле происходит, как происходит, возможно, что эти люди просто даже не знают, что они способны сделать выводы. То есть, может быть, почитав, накопив некий объем знаний информационный, люди начнут делать правильные выводы и сами найдут дорогу, значит, ответ на эти вопросы. Я хотел сказать, вы знаете, что-то мне такая новость больная, вот я про нее хотел сказать, что в Турции были взрывы на прошлой неделе, в конце прошлой недели, вот, и Турцию обвинили, в этом погибло много людей. Сирию обвинила Турция, это означает, что Сирию растаскивают на, по сути, на разные локальные конфликты, не локальные, вернее, а стратегические конфликты для Сирии. Это, я думаю, что в Сирии дела неважные будут происходить в ближайшее время, вот, так что, а чем это может быть важно или неважно для нас? А очень многим,
вот,
кстати.
Вот это к чему сейчас? То есть произошло какое-то событие.
Помните?
Его сначала сформировали, теперь нам его будут подавать на блюде.
Да. Вот желательно бы, наблюдая за фактами общеизвестными, которые не терпят критики, строить на них собственную картину мира. Это как с Грецией, как с Кипром было, да? Все видели, или как с кризисом 98 года. Все видели проблему, но никто к ней не относился серьезно. Или, относясь серьезно, не предпринимал никаких действий. И в итоге на Кипре у людей там, у богатых зависли деньги. Или так же здесь. Кто-то покупает, допустим, путевку в Турцию, не понимая, что в Турции может разразиться какая-нибудь там Третья мировая война легко. Или там, да, или как это может повлиять на границы России на юге. Или на состояние дел, допустим, в Грузии или еще где угодно. Не готов сказать. Я к тому, что вот хорошо бы песню эту Виктора Цоя утром включать всем там, следи за собой, будь осторожен, и стараться, ну, внимательно смотреть на события происходящие, думать и считать первоисточники, не Википедию, которая вот...
Ну, слава богу, да, нашелся хоть один человек.
Не, который... Википедия это явно, это заговор какой-то масонский, я не знаю, потому что это поставить на колени просто всех, это ужасно, то есть вот просто ужасно. Это как говорят нам, есть программа «Пусть говорят», да, и там про перевал Дятлова там говорили, я сам не смотрю ее, но я читал отзывы, значит, просто на других...
По-моему, не один месяц.
Да, говорили три раза там, и все удивлялись, как же рейтинги такие высокие держатся. Вот, по сути, это говорит о том, что общество, то, которое собирается у телевизоров вокруг этой программы, его легко наполнить информацией, отношением к информации вот таким людям, как вот этот Малахов, да? Я этого Малахова видел вживую, я вам скажу, что у меня удручающее отношение к нему. Вот просто удручающее. Он, функция его в этом обществе печальная. И вот он говорит про перевал Дятлова. И люди смотрят, и другого ничего не видят.
И кроме слов перевал Дятлова, гляньте, перевал Дятлова.
9 человек умерло.
Больше ничего никто не говорит.
И где-то Северный Урал. Но я к тому, что эти люди даже Википедию вряд ли читают, чтобы узнать, что такое перевал Дятлова. Или эти люди, они ждут с удовольствием, когда же с Малахов снова там в этот человеческий, так сказать, теннис будет, бильярд играть. Я к тому, что еще раз возвращаюсь возвращаюсь, что вот каждый человек, он находится в какой-то социальной группе. Допустим, своими руками он что-то делает, клубнику, или там он делает какие-нибудь чехлы для автомобиля, и он общается там с 5-6 близкими своими контактами. Иногда видит на улице других людей, иногда там покупает что-то в магазине. Это его жизнь, это его окружение. Вот в этой со своей социальной ячейке, которую раньше вне государства не существовало, а сейчас, оказывается, существует, бродят какие-то мысли. Эти мысли формируются внешними источниками массовой информации, вот этой каналов распространения информации. Люди, вы оглядитесь, в какой социальной группе вы существуете, в каком вот этой коробке вы находитесь, из которой, кстати, редко кто выходит наружу, потому что коробка вещь такая, упрямая, из нее не вылезешь. Вот вы находитесь в этой коробке общения и редко развиваете эту коробку, раздвигаете или окошки в ней прорубаете. Вы прорубаете окошки, потому что может оказаться, что ваша коробка давно уже размокает и плывет где-то там в море.
В ненужном направлении,
тонет уже, понимаете? Вот, в этой связи смотрите на вещи более реально, оптимистично, позитивно и всегда понимаете, что бы ни говорили люди вот на радио, существуют еще неубиваемые аргументы, неубиваемые общественные ценности человеческие, такие как творчество, да, дети, там, я не знаю, понятия. Вот они вечные. Плевать.
Меньше думайте о том, что вы члены какой-то стаи.
Да, и где-то надо вот сейчас нажиться и куда-то что-то там плюс поставить себе какой-то. Вот.
Ну, всего доброго.
До свидания, музычку в эфир.
Стояли на плоскости с переменным углом отражения, наблюдая закон, приводящий пейзажи в движение, повторяя слова, лишенные всякого смысла, но без напряжения, без напряжения. Их несколько здесь, не смиряющих время звучание на хороший вопрос, готовых ответить мычанием. И глядя вокруг, я вижу, что их появление весьма не случайно, весьма не случайно. Стояли на плоскости с переменным углом отражения, наблюдая закон, приводящий пейзажи в движение, повторяя слова, лишенные всякого смысла, но без напряжения, без напряжения.
точки над «и». Все серьезно и по делу. Обо всем, что происходит в стране и мире.
Авторское радио на «Серебряном дожде».